специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20:05 в эфире программа «Отбой». О том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов, говорит Москва. Но сегодня «Отбой» у нас будет с гостем. С нами сегодня Василий Мельниченко, член комитета гражданских инициатив, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское», а также средоточие народной мудрости, который, ну, широко известен на просторах всемирной паутины, да и не только там, вообще стал человеком популярным. Здравствуйте, Василий Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о продовольственной безопасности. На фоне запрета польских яблок, американского виски, под богом ходят вообще все сельхозпродукты, которые поступают к нам из Европейского Союза, и на этом фоне обострились разговоры, а что с нашей продовольственной безопасностью, а что с нашим импортозамещением. С одной стороны, нам рассказывают про то, как блестящим образом будет наша промышленность расти на фоне санкций, которые вводятся на Западе, но все-таки опасения некоторые остаются. Вот об этих опасениях мы сегодня и поговорим. Итак, Василий Александрович, когда вы узнаете, что будет запрет на польские яблоки в Российской Федерации, когда узнаете о том, что еще какие-то сельхозпродукты из Европы могут запретить в Российской Федерации, вы, как человек земли, должны, наверное, приветствовать подобные санкции и подобные решения. Я правильно понимаю, что вы рады тому, что Российская Федерация сейчас как-то вот начинает бороться с плодожоркой, ну, если официально, да, отталкиваться от повода для запрета ввода тех же самых яблок?
Ну, как я не товаропроизводитель яблок, вот так как я в Свердловской области их в промышленном масштабе не могу пока производить, вот, но никакой радости я за наших потребителей, вот, которые любят яблоки, в том числе польские, совсем не ощущаю, потому что боюсь, что не будет ни польских яблок, а сами-то мы не вырастем.
Вот. Почему же так?
Ну, мы очень долго раскачивались, я еще помню те времена, когда практически то же правительство в том же составе, может, только, ну, 2-3 человека там поменялись, говорили, что мы вообще без своего сельского хозяйства обойдемся. А теперь, оказывается, мы не только без своего обойдемся, мы еще и без европейского, и без другого обойдемся сельского хозяйства. У меня такое ощущение, что они переведут нас на солнечный свет, вот все будем солнцееды. Вот.
Давайте по пунктам. Просто когда вы говорите о том, что наше правительство настаивало на том, что мы можем обойтись без нашего сельского хозяйства, я помню и другие тезисы о продовольственной безопасности, ну, трещат уже лет 10 точно. Когда говорят, что нам необходимо, чтобы мы все необходимые продукты производились здесь, в Российской Федерации.
Да, и Святым Духом мы, конечно, питаться не будем. Вот. Да. Производить продукты питания мы уже тоже в себя не будем, как и возрождать сады мы тоже не будем, вот, конечно. Вот. И одна надежда, что продовольственная безопасность нас все же будут ковать вот, либо на китайских полях, аргентинских, вот, на что надеются, они венесуэльских и других. Вот. Если мы откажемся, конечно, от европейских.
Смотрите, есть намерение, которые декларируются, а есть
суровая действительность.
Да, да, вот, да, давайте начнем с намерений, да, они там могут быть хоть трижды благими.
Абсолютно верно.
А что с действительностью?
А с действительностью дело обстоит так, вот, что даже если вдруг, правда, с чего я не знаю, откуда они будут брать эти деньги, но тем не менее, если вдруг вот где-то прояснится, вот, значит, на четвертой башне Кремля все, вот, значит, и действительно к сельскому хозяйству будет уделено внимание так, где пойдут вот какие-то инвестиции, будет доступность к ресурсам, вдруг то, чего сейчас категорически не имеет сельское хозяйство, ни финансовых, ни энергетических, ни даже минеральных удобрений нам же нельзя использовать. Вот даже это нельзя, нам запретило правительство своими постановлениями. Но, главное, а кто собирается у нас работать? Тоже приедут китайские рабочие, венесуэльские, аргентинские здесь сажать, выращивать и делать. Мы же последние кадры уже растеряли. Лично вот я председатель все-таки, директор сельского предприятия, бывший председатель колхоза, вот, и я четко понимаю, что через 3-4 года меня уходят на пенсию последние те кадры, начинающих механизаторов 90-х годов.
Вспомним того самого знаменитого жареного петуха, который должен обязательно клюнуть, прежде чем мы засуетимся.
Да, ну, так вот, ну мы вот, засуетились, да. Он засуетились? Клюнул, да, мы засуетились. Сейчас, говорят, правительство пишет уже программу импортозамещения, вот, значит, вот это, да. Да, это мертвому припарка.
Почему же?
Ну, потому что, что же замещать-то ведь, вот. Я так понимаю, что сейчас придется замещать, ладно бы хотя бы яблоки, ну без яблок, господи, прости, обойдемся в какой-то мере, да? Хлеб был бы, раз, мясо было бы, обязательно молоко, чтобы было. Но вот вам последние, допустим, статистические, как бы опубликованные данные по городу Екатеринбурга. Это, кстати, не Москва, а даже, вот, да? Хоть и столица там Урала. 9% собственного производства в торговых сетях. 9% продовольственных.
Было 3.
Было 3, да, было 3. Сейчас сказали, ну мы же добились, все получили по медали за заслуги перед отечеством или услуги, там вот все, то есть, да, получили медали все руководители. Катастрофа, какая продовольственная безопасность, даже не 50%. Процентов собственно, не 69%. Вот это есть истинная картина. Это то, что расходится у нас как раз вот с заявлениями правительства, что мы тут сейчас начнем и произведем. Я себе не представляю, а что мы произведем? Может, телефоны, может, телевизоры тоже произведем, вот сами же, да? Может быть, вот мы всю оргтехнику на... А тут уже не 40 миллиардов мы завозим ныне продовольствие. Но и есть самая главная причина, по которой часть людей, которая тоже во власти, просто не позволит российскому крестьянину производить какую-либо продукцию.
Позволит, если не нового позволит. Выхода не будет. Ну вот позволит, если, ну как нет, почему?
Не позволит, по той причине, не позволит по той причине, что они даже с Антарктиды лучше привезут вот нам там тюленье мясо или что-то еще, да, но никогда не позволят нам производить свою собственную продукцию. Это те самые пресловутые экспортеры наши российские, спасители России, наполнители бюджета, вот, значит, и тому подобное, которые продают вот то самое недра, будем говорить, да, вот нефть, газ, это основная наша выручка, это 400 с лишним миллиардов долларов, и из них, то ведь это 93% нефтепродукты и продукция вот из газа, нефти и так дальше, да. А все остальное
7%. Доля экспорта,
да, это доля ресурсов экспорта.
Там 50% все-таки процентов, но не
90%. 93% у бюджета денег от них идут, вот. Ну, на данный момент это данные таковые есть.
Расходимся.
Да, ладно, да, пусть хорошо. Будет так даже, да.
А то пусть по-вашему.
И теперь еще одно. Но то, что деньги они сюда не завозят, доллары, мы же их есть не будем.
Да.
А теперь смотрите, те же самые экспортеры, они же импортеры. То есть продукты питания на 40 миллиардов долларов. Мы их поедаем здесь. Счастливо и прекрасно. Вот. А как им теперь? Им-то эти санкции зачем нужны? Им вообще это все нужно. Они найдут, откуда нам возить. Но только все будут делать, как и делали до сих пор, чтобы мы ни на йоту, ни на килограмм больше не произвели теперь в собственной стране своих продуктов питания.
Иными словами, если подытожить, людей, которые заинтересованы в производстве продукции в Российской Федерации...
В правительстве говорим, почти нет.
Нет.
Да.
Они не заинтересованы,
потому что... Не заинтересованы в связи с тем, что они либо связаны каким-то образом с импортерами этой продукции. Вы же посмотрите, столица наша Москва практически основной поставщик продуктов питания на всю Россию. Через Москву, через московские склады, через московские фирмы проходит, я думаю, минимум 50-60% импортных поставок.
И все же, ну, например, заместить редиску, привезенную с Антарктиды, там ее просто не производят. Тюленье мясо еще возможно, пингвинье возможно. Но с редиской как быть, если, например, нас будут обкладывать? Я думаю, вы как
обойдемся,
раз из тех...
Как обойдемся.
Я думаю, вы из тех, кто как раз заинтересованы в том, чтобы санкций было больше, еще больше.
Ну, это не то слово. Я российский, будем говорить, гражданин, и я, конечно, должен сильно возмущаться введенными санкциями, да, против нас, и я действительно возмущен, но я думаю, почему так мало ввели-то санкции, вот почему так мало в списке людей там, нас намного больше их должно быть, вот тех, кто вредит нашему населению, конкретно вредит, именно занимается вредительством, делает все, чтобы мы, российский народ, не работал.
Смотрите, давайте разбираться просто по пунктам.
Да.
А, вот те же самые яблоки возьмем. Когда говорят, ну, запретят ввоз польских яблок. Я признаюсь, в магазин прихожу, чаще всего беру именно польские, ну, да, потому конечно. Что они, да, ну, симпатичнее
качественные
всего.
И дешевые.
Да, дешевые и сердитые,
да,
все.
Да.
А, сейчас, например, их не станет. Что я буду покупать? Ну, чаще всего мне говорят на это, ты будешь покупать краснодарский, потому что у нас нет, урожай.
Таких же мало.
Нет, вот почему мало? Давайте
очень
вот с этим.
Мало.
Это нехватка чего? Инфраструктурные проблемы,
нет, это
логистика.
Не...
Что хромает вот в этот момент?
Ресурсы.
Да.
Ресурсы.
Что значит
и ресурсы? Все. А, значит, очень все легко обозначается, почему нам тяжело и трудно работать в России. Почему фермера российские – это бедные люди, несчастные и самые обездоленные крестьяне, да? По той причине, что мы, у нас недоступны ресурсы. Если нас сравнить, ну, будем говорить, с американцами, их теперь нельзя хвалить, мы же уже сейчас понимаем, что это враги наши.
С, да, вероятным противником нашим сравниваем.
Да, 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 да. То есть, но тем не менее сравнивать надо, хотя бы изучать опыт врага тоже надо.
Хорошо,
да,
изучаем.
Да, и будем говорить, ну, если он очень хорошо все делает, мы обязаны чуть-чуть уважать, относиться с уважением к этому, да? Так там фермера богатые. Но богатые почему? Дешевые ресурсы и очень доступные. Газ, нефтепродукты, электричество, все дешевле. А уж не говоря про финансовые ресурсы. Практически бесплатные кредиты, так сказать. Он взял, отдал почти ту же сумму. Так вот, фермер американский богатый, а продукты питания дешевые и наполненные все собственными, так сказать, плюс на экспорт продает. Вот. Российский фермер, крестьянин в нищете, ресурсы дорогущие, из-за этого он в нищете, и продуктов питания мы даже не можем 140 миллионов человек накормить.
Берем Краснодарский край. Это не Свердловская область, безусловно.
Это и... не имеет значения. В
почему?
Краснодарском крае тоже с завода Новомосковского должно по отчету перед налоговой 5300 удобрения минеральные вышли, до Краснодарского края 15-16 тысяч рублей тонна. Раз наценивает тут же немедленно. Вот, второе. В Краснодарском крае 7 рублей киловатт электроэнергии для сельхозтоваропроизводителя, но для промышленного производителя, допустим, того же алюминия, меди, меньше 2 рублей, рубль 26.
То есть... даже при всем при том, что это чернозем, предположим,
да,
климатические,
да,
условия
ему
идеальные.
Ему тоже делают, чтобы он не работал, его заставляют не работать. Таким вот коварным способом
повышается... Но яблоки-то никуда не деваются. Но там они есть, но вот что-то с ними должны же делать.
Не так много, которые нам необходимы в промышленном масштабе. Мы не должны радоваться и считать, что вот там в домашних условиях произвели, а потом у нас же нет никакой кооперации, которая бы этим занималась, собирала... Малые формы хозяйствования, личные подсобные, вычеркнуты у нас вот из, так сказать, поставок. Вот.
Я напомню, с нами Василий Мельниченко, член Комитета гражданских инициатив, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское», а также средоточие народной мудрости. Он с нами сегодня здесь, в программе «Отбой». Как с нами можно взаимодействовать? Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру». Буду принимать ваши телефонные звонки, зачитывать ваши смс. Ну, Арматрил пишет, в сельском хозяйстве Болгарии, в сетевых магазинах и на рынках курортных городов. Если есть 5% болгарской продукции, то это хорошо. В уголках, на незаметных полочках, пишет Арматрил. Ну, я не уверен, что на Болгарию нужно равняться, но так или иначе, вы же занимаетесь в том числе международным опытом.
Болгарии точно нет, да, конечно, и не волнуюсь сильно, что будет в Болгарии, кушать и как. Вот.
Да, хорошо.
Больше за нас, думаю, да.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Только что подошел, вот еще минуту даже не послушал. Ну, совершенно согласен с говорившим. Ну, даже не могу как сказать, как его зовут. Но то, что наше государство никаких преференций для производителей не делает, а наоборот все делает против того, чтобы развивалась и промышленность, и сельское хозяйство, это и есть. Надо зафиксировать... как сказать, электричество, да, газоснабжение, кредиты снизить.
Ага.
И тогда будет какой-то результат. А иначе человек не хочет браться. Даже если взять то, что ИП создают или там какие-то предприятия, там кооперативы, ну, это все облагается налогом. Я был бизнесменом, бросил.
Вопрос.
Дауншифтер.
А, ну, алло. То есть вам совсем хорошо сейчас? Ну, плевать на все, если вы дауншифтер.
Ну, не плевать. Мне никогда не было плевать. Я вообще юрист. У меня высшее образование, юрист. Назывался раньше социалистическое строительство. Я должен быть чиновником.
Внимание, вопрос.
Но я не могу с ними сидеть рядом, потому что они...
Чего воруют. Государство российское может ждать вот в нынешних условиях, если именно в этот момент, если сейчас не заниматься импортозамещением?
Всегда заниматься. Надо всегда заниматься. Надо развивать свое хозяйство и импортное замещение, и в сельском хозяйстве,
я
и
понимаю.
В промышленности.
Надо зафиксировать тарифы, нужно заниматься, никто не спорит.
Ну, я бы не сказал, что надо фиксировать там что-то, чтобы все было. Не надо урониловки, конечно, не надо фиксации никакой, но должно быть справедливо. Ну, хотя бы так сравнять, если уж в промышленности мы в среднем 2 рубля продаем, то почему сельскому хозяйству 7 рублей?
Смотрите, я
вот то есть здесь нельзя так вот.
Когда вы говорите, чего не хватает, например, крестьянину нашему, вы говорите, первое, ресурсов.
Ресурсы, в первую очередь.
Крестьян также не хватает же, я правильно понимаю? Вы говорите, что у вас тоже работать некуда.
А это другой вопрос, что как раз такие условия были созданы, и что не было смысла учиться на механизатора, на агронома, на зоотехника. То есть там никаких перспектив не светило, и туда, конечно, люди не рвались. Вот, знаешь, вот. Учились на что угодно, то, чего, может быть, совсем не нужно, такая специальность, тем не менее, юристы, экономисты и тому подобное.
И без профессии механизатора сегодня тоже можно заработать денег.
Конечно, да, мы нет. Да, здесь нет обиды, что мы не можем заработать. Конечно, можем заработать. Вот. Будь у меня дешевые ресурсы, вот я прошлый год произвел 2000 тонн овощей, картошки, да, я бы с удовольствием произвел их 4000, 5000. Я не могу построить новые овощехранилища. Я не имею лицензии на перевозку минеральных удобрений, они тоже нужны. Я не могу делать так, чтобы моя земля теряла плодородие. Это же тоже, в общем-то, преступление против своей земли. Мы же обязаны заботиться, мы должны устойчивым развитием заниматься, вот, знаешь, чтобы передать своим потомкам, дальше детям, вот, мы должны передать улучшенные земли, а не ухудшенные. Вот. Тут важно так вот работать вот еще. И, конечно, если бы у нас действительно было мудрое правительство, то есть вели разумную аграрно-промышленную политику, никаких проблем. Я не верю, что мы, россияне, совершенно ничего не можем сделать. То есть по понятиям как раз Кремля получается так, что мы все бездельники, пьяницы, лентяи там, вот, и лантухи какие-то.
К вопросу о лантухам. Помню вас на вот Кудринском экономическом форуме. Да. Вы там вели как раз секцию сельского хозяйства. Да. Я был с вами в одном зале, просто в другой секции, поэтому видел жаркие споры, которые вели за вашим столом. Ну, я так понимаю, что прийти к какому-то единому знаменателю о перспективах развития нашего сельского хозяйства вы так и не смогли, потому что кричали друг на друга довольно интенсивно. А там-то почему не договорились?
Нет, это не совсем так. Как раз очень хорошо, что кричали, потому что если было бы такое едино, так сказать, согласие, как сегодня у партии «Единая Россия», то и такой был бы результат. Вот, значит, вот. Поэтому, конечно, это хорошо, что были разногласия, потому что в каждого региона, в каждого села было свое мнение, как это делать. Но мы пришли к единогласию в одном, что действительно в нас... будем говорить, нет совершенно местного самоуправления, то бишь вертикаль настолько прямая у нас, что из Кремля уже мы командуем, с какой стороны реки пасти корову, с левой или с правой. Не мы решаем, а только Кремль. Если там проспали день-два, коровы голодные сидят, потому что некому скомандовать. Это раз. Очень важно, чтобы это мы управляли своей территорией, то есть передать больше полномочий внизу на управление. И второе, это, конечно, совершенно отсутствие ресурсов, недоступность для крестьянина, барьер, стена толще кремлевской.
Ну, то есть, те же самые ресурсы, мы опять к ним возвращаемся.
Да, ресурсы и все. То есть, смотрите, доступность ресурсов, возможность платить зарплату, и завтра взрыв гения, и в сельском хозяйстве, агрономы, зоотехники, ведь наши люди тоже могут выводить новые сорта, у нас будет свое семеноводство и все остальное. Представляете себе, а завтра Нидерланды откажут нам в поставках семенного картофеля, а у нас своего совершенно нет.
А чего вы взяли, что это все произойдет? Откуда взрыв-то возьмется?
От нас? Я готов тоже.
Рядом с вами?
Очень много. Очень много людей, которые желают работать. Честно. Хотят работать.
С одной стороны,
умеют
много,
работать.
Не, желающих работать, с одной стороны, много, а с другой стороны...
Их мало в количестве той, которая сейчас требуется для большого объема производства, но как генераторы они есть, и вокруг них будет формироваться все. Да, пройдут годы. За один год, за два года, сколько? За три года нам не сделают.
Ну, вот оценка ваша.
Значит, биологический цикл, вот, для того, чтобы корова выросла, стеленка, новая корова, было 5 лет. Все, вот 5 лет биологический цикл. Через 5 лет у нас будет вот, хорошее сельское хозяйство, если мы, ну, с завтрашнего дня, допустим, поменяем правительство, поменяем людей, которые действительно будут, ну, заботиться о территории своей, о людях тех, которые здесь живут. Забудут, что надо только 700 тысяч зарплату министрам, значит, но надо хотя бы, ну, 1020, чтобы получали люди там глубинки. Если они так вот будут настроены, что эти деньги там нужны, а не только себе запихивать, так сказать, во все, так сказать, щели, то мы быстро восстановимся и будем работать. И это гениально будет, потому что, смотрите, послание президента майское, 6-го, оно не послание, а поручение.
Так.
Они как будто списаны с нашего круглого стола, который мы с Кудриным делали, там, с другими, с третьими, десятыми. А слово в слово все он написал правильно и дал поручение. И буквально через 2 недели, когда их публиковали, уже инструкции к выполнению были совершенно противоречивы тем поручениям президента, которые были написаны, ну, будем говорить, правильно и нас устраивали. Тоже Министерство сельского хозяйства по-своему все делает. Как будто надо навредить, как будто надо сделать, чтобы я прекратил работать.
7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, с нами сегодня Василий Мельниченко. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Так говорит Москва.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Константин. Я полностью поддерживаю человека, который рассказывает. Я считаю, то, что продукты – это национальная безопасность. И национальная безопасность – это для людей.
Так.
И обязательно должны быть доступны кредиты с минимальными процентами. И поддержка этого села. Это вообще наша безопасность.
Хорошо.
Почему мы должны зависеть от кого-то, от какого-то иностранного производителя?
Ну, то есть вы позвонили для того, чтобы поддержать Василия Александровича?
Да. Василия Александровича поддерживаю.
Спасибо, хорошо.
Спасибо. А я больше скажу, не просто, что доступные, они должны быть справедливыми, опять же, потому что если мы вступили в ВТО, если мы уже, так сказать, мировое, вот, ну, завозим все, то у нас хотя бы конкурентоспособные мы должны быть. Не могу я быть конкурентоспособным, когда я вижу, что американскому крестьянину дают 0,25 годовых, мы видим это по телевизору, что вот там ФРС, там какая-то МВС ихняя, уже 0,025.
Это процентная ставка, да.
Да, а мне говорят сейчас вот, ну, в связи с санкциями 7-16% будут минимальные. На самом деле 22% будет, потому что там все добавляется, страховка там, тому подобное. И получается, что я буду на ростовщиков работать. Ростовщиков государственных.
Это важно, это в Россельхозбанке.
Это очень важно, да.
Секунду, это в Россельхозбанке вам сказали, да?
Да, конечно.
То есть в связи с тем, что против нас были введены санкции...
Естественно, сразу повысилось все.
А это главный кредитор.
А я больше вам скажу, не просто повысили, еще до санкций с этого года ужесточили настолько условия выдачи кредитов, то бишь, я так понимаю, что было какое-то указание, потому что банк государственный, что прекратить кредитование сельхозтоваропроизводителей. Прекратить.
Смотрите, но я все-таки полагаю, что где-то дно должно быть. Ну, когда уже вот... скажем так, действия правительства должны будут идти с вашими мыслями, да? Ну, теоретически.
Да.
Это должно рано или поздно, эти векторы должны совпасть, например. Но я не понимаю, где это дно. Когда санкции вводят, с одной стороны, ну, это, казалось бы, должно подтолкнуть...
Я думаю, в конце сентября.
Когда что?
Есть такое понимание, что все-таки люди в глубинке осознают ошибочность действий правительства. Ошибочность. То бишь, да, мы, будем говорить, поддерживаем, ну, некоторые инициативы президента и, в принципе, считаем, что да, молодец, все, но многое сделано не так, как надо было бы сделать, люди начинают это осознавать. Вот. В частности, крестьяне, вот мы собираемся уже в сентябре, заседание, здесь целый съезд будет Федерального сельсовета, где народные полномочные представители, депутаты малых городов, сел, деревень здесь соберутся, и мы хотим, в принципе, предоставить верховной власти свои условия.
Это, я так понимаю, будет ультиматум?
Ну, это будет предложение, от которого нельзя отказаться.
Ну, и это ультиматум.
Да, ну что вы, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это будет разумное предложение, от которого просто нельзя, потому что иначе все будет хуже. То есть надо сделать именно так. То есть то самое. Мы начинаем с доступности ресурсов. Раз. Второе. Местное самоуправление. Все. Это зависит от одного человека, кстати. И понятно, что если это делать, то надо родственников многих придется увольнять многим губернаторам и всем остальным.
Так да. Нельзя.
Ну, я знаю, что им тяжело пережить такое дело. Тем не менее, без этого нам не оздоровить вот, ни экономику, не надо даже тогда заниматься никаким импортозамещением.
С нами сегодня Василий Мельниченко, член Комитета гражданских инициатив, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское». Говорим об импортозамещении. Ну, а сейчас новости, после них продолжим.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
20:35 в эфире программа «Отбой». С нами сегодня член Комитета гражданских инициатив, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское», а также сосредоточие народной мудрости Василий Мельниченко. А телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС +7 925 888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит Москва», сайт говоритмосква.ру. Начнем с твиттера. Елена писала: «Далеко ходить не надо. У мамы в Смоленской области урожай каждый год тонны яблок и слив. Умоляют взять. Никому не нужны. Дайте рынок сбыта, и сформируется логистика и прочее», пишет Елена.
Очень правильно она говорит. Я как раз об этом и говорю, что у нас не существует как таковой сельскохозяйственной кооперации. Она не получается вот никак.
Почему не получается? Ну, это же не зависит от правительства, Василий Александрович.
Практически все зависит от правительства. Потому что давайте так, я сейчас могу, вот мы предлагаем, что да, мы кооперацию готовы создавать. Для этого нужно базовое хозяйство. Обязательно, иначе как? Вот, значит,
вот
для этого
Галкинское.
Нужны склады. Да, я готов, да. Для этого нужны склады. Так. Их надо построить, холодильники купить, поставить, вот, значит, все. Я сумел вот одну племенную ферму сделать, да, кроликов, а надо еще племенную ферму овечек, надо племенную ферму, допустим, мясного скота, чтобы была, а его же у нас нет, для того, чтобы могли подтянуть вот малые хозяйства, совсем маленькие, личные подсобные хозяйства, как в Елены, которые, куда яблоки деть, а кто их соберет, эти яблоки, кто будет принимать?
Но в этом и суть кооперации, чтобы мощные игроки собрались, скинулись, и после этого уже что-то закрутилось.
Да, конечно.
А это не получается, не работает. Мощных игроков...
Вообще-то которые... стандартно говорят, как же кооперация, это когда три нищих собралось, а дальше-то что мы будем делать? Мы еще более бедные будем. Государственная структура как раз и должна об этом заботиться, чтобы эти нищие стали, ну, средними хотя бы для начала, да? То есть какие-то должны существовать грантовые поддержки, значит, та же самая просто кредитование льготное, оно и должно быть на начальном периоде, вот обязательно. Создался кооператив, который действительно занимается сбором, но сбором не просто так, а ведь это же, вы же не можете собрать сорт 1, 2, 3 в одно ведро скинули, привезли и высыпали, а кто в магазине такое возьмет? Это должны быть современные линии сортировки, сушки, подготовки, консервирования и тому подобное.
Нам, вы же видите,
как, да, вы смотрите, как мы действовали, и это опять же правительство. Мало того, что фрукты и овощи, мы же сегодня скот не имеем права держать в личных подсобных хозяйствах. Что тогда о сливах говорить? Вот. Если я кормлю 5 бычков, допустим, 2 телочки, и я хочу их забить, зарезать и продать, я же не имею права. По новым правилам, введенных с 1 мая этого года, я должен, если я... Мне не запрещают кормить. Пожалуйста, корми. Но если я хочу забить и хорошего мяса, хорошего, свежего, домашнего мяса, выращенного на естественных кормах, без всяких там анаболиков спортивных и так дальше, да, то я должен в первую очередь нанять специализированный транспорт для перевозки скота.
Так.
Лицензионный. Привезти на лицензионную убойный пункт.
Так.
Забить, собрать все справки, и только после этого ищу, кто же меня его купит. На рынок ли я повезу, либо куда другое. А теперь...
Это увели.
После того, как ликвидировали все бойни в районных центрах России. Их ликвидировали, а потом сказали: а теперь мы вам даем такое правило. Везите на бойню. Мы говорим: так бойни больше нету. Ну, нету, значит, нету, все. Скот больше не держите. Нельзя. Это делается в угоду тем же губернаторам типа Ткачева и других, в которых в личных собственностях, в собственности их родни, сотни тысяч гектар земли уже стали, да, это наши феодалы, землевладельцы, вот, значит, да, в ихних владениях, вот те самые агрохолдинги, мощные свинокомплексы, все, то есть частная собственность, для них частные личные подсобные хозяйства, это как, ну, мы, в принципе, сцену сбиваем, им это не надо, они не желают, вот, это люди властных структур, они не желают, чтобы у нас были сады, я еще думаю, что не исключено, что нам ведут налог на каждую голову скотины, на каждое дерево, как было в 50-х годах при Сталине. То для уничтожения дальнейшего будет правительство изыскивать. Ведь мы же не думали, что назад будут возвращать налог с продажи. Это же, в общем-то, не, неэффективный налог и так дальше. Но его вводят. Вводят для того, чтобы россияне, русская промышленность, русское производство, русский малый бизнес прекратил существование. Смотрите. Такого действия правительства Российской Федерации. Поэтому на кону стоит, либо мы развиваем экономику, вот, значит, нормально, но для этого необходимо в отставку немедленно правительство отправить, вот, и формировать новый состав правительства, либо, значит, будет это правительство, но не будет никакой экономики, не будет никакого импортозамещения.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Все, здравствуйте, все живите, Лидия Ивановна, Москва. У меня два вопроса из «Зарисовка жизни». Целиком поддерживаю Василия Мельниченко, Василия Александровича.
Да.
Первый вопрос. Вот прозвучала мысль, что голландцы откажут в поставке семенного картофеля, а у нас своего нет. Но, насколько я знаю, в Голландии увлекаются ГМО. Этот картофель-то из Голландии, он случайно не ГМО? Это первый вопрос. И по поводу, в том числе, и продовольственной безопасности. Но мы все знаем, Российская Федерация вступила в ВТО на условиях, когда тарифы на энергоносители надо поднять в холодной России до мирового уровня. А энергосоставляющая везде и всюду в издержках у нас огромная. То есть это банкротство всего и вся. А согласование вступления России в ВТО проходило почти 18 лет, если мне память не изменяет. И еще, вступлением Российской Федерации в ВТО к нам идет уже хлынуло больше года, идет генномодифицированная продукция, которую не обязательно декларировать, что это ГМО. Вопрос, вот какие виды направления в сельском хозяйстве уже обанкротились или наоборот расцвели? И вот с ГМО ничего не изменилось?
Есть, спасибо. Спасибо. Да, просто очень много, но главное сосредоточение мысли это да. ГМО. Да.
Ну, как бы сказать, по ГМО... Ну, мы протестовали, конечно, мы не желали крестьяне, чтобы у нас начинали ГМО-продукцию выращивать. При этом не то, что мы боялись голода или не голода. Вот лично мое мнение таково, что и земельные ресурсы, и ресурсы экономические, которые располагает Россия, мы бы могли вполне существовать еще очень долго без ГМО. ГМО нужны тем странам, где не хватает земельных ресурсов для того, чтобы увеличить как-то урожайность, там еще что-то. Наверное, это можно. Я не могу утверждать, что это вредно или не вредно. Таковых данных у меня нет, я не специалист.
Но нам это как будто бы не нужно.
Да, но я как бы считаю, а мне-то это зачем надо? Я, например, не могу сказать, что вкусное мясо из свинокомплекса, который сейчас современные по датским технологиям построены. Свинья растет 100 дней. Вот. Биологический цикл не может быть свиньи 100 дней. Это что-то ненатуральное. Как и человек, так и свинья должна расти ну хотя бы 180 дней. Вот тогда это ее естественный рост. Вот. Если она растет 100 дней, то это чем-то ее кормят. Это как спортсмен, накачался за 2 недели, анаболиков наелся, все нормально. Свинью кормят теми же анаболиками. Поэтому я вот против таких вот технологий. Что касается семеноводства, то его действительно у нас просто нету. Не в том, что это везут с Голландии плохую или хорошую. Мы берем, и вроде считается, что у них хорошие сорта, и польские сорта вроде есть, вот финские сорта берут, немецкие. Это основные поставщики нам семенного картофеля. Ну и кукурузы, ну и всего другого, и сахарной свеклы, кстати, тоже. Мы просто ликвидировали свои семеноводческие хозяйства в свое время были. Свои выводили...
Когда считается, что она вроде как неплохая, это как-то проверяется? Вы сами
Я себя лично не могу проверить. Я могу только верить там таможне, все, которые пропустили, говорят, да все нормально.
Вообще вот эти ГМО-продукции, она душит нашего крестьянина или нет?
Ну, на данный момент я считаю, что мне оно ничем не мешало и не мешает. Вот. Меня, в принципе, никто не душит. Ну, я не ощутил еще давление Америки на себе. Вот, знаешь, вот.
Холодного дыхания.
Да, я абсолютно не думаю, что украинцы нас душат. Я не думаю, что там, ну, турки нас душат, хотя их продукция бывает. Я не против открытости границ совершенно, но я за то, чтобы равные условия были конкуренции. Насчет мировых цен я могу сказать, а на какие мировые цены нам ориентироваться? На мировые цены Туркменистана, где 20 копеек, вот, значит, вот, киловатт электроэнергии и 3 рубля литр бензина. Может быть, на эти мы цены будем ориентироваться, то тогда все бы ничего бы было. Или на иранские цены, и на венесуэльские, или все-таки мы будем на норвежские считать мировыми. Ведь в каждой стране совершенно разные цены.
Есть еще одна история из Беларуси, да. Где часто приводят в пример.
Да, вот, ну, в Беларуси могу так сказать, что Белоруссия продает больше, чем на 5-6 миллиардов долларов ежегодно продуктов сельскохозяйственного производства. Это ее экспорт. Это немного, казалось бы, да, российское сельское хозяйство, надо отдать должное. Тем не менее, при таком загоне, при таком тотальном уничтожении правительственными структурами, вот, государственными структурами нашего сельского хозяйства, мы же все равно работаем, чем поддерживаем всеми и вся военно-промышленный комплекс. Мы намного больше продаем на экспорт продукции сельскохозяйственной, чем военные. Военные хвастаются, что там со всей силы на 13 миллиардов продали оружие, которым завтра против нас пойдут воевать, конечно же. Да. Но, а мы продали на 27 миллиардов долларов на сельскохозяйственной продукции.
Вопрос, я почему про Белоруссию вспомнил?
Да.
Ну, как-то был опыт общения с теми людьми, которые близки к администрации президента Александра Григорьевича. Да, ну, я там тоже своим опытом могу поделиться. И они жаловались на то, что сельхозпредприятия несколько избалованы стали там, в Белоруссии. И когда они отчитываются о своей прибыльности, они говорят не о тех деньгах, которые там за вычетом всех льгот и всего остального у них остаются. А они вот как-то сколько заработали, это считается уже медаль себе на грудь. Но это не совсем правда, потому что без дотаций, которые обеспечивает Александр Григорьевич, они также, по сути, работают в минус.
Ну да. Да, это правда, но у них показатели в целом лучше. Будем говорить так, что Белоруссия практически продовольственную свою безопасность выполняет чуть ли не на 100%. Это хорошие показатели. Насчет цены, это сложный вопрос. Вот я же, вот, в общем-то, не сторонник субсидий и дотаций. Я вообще считаю, что это очень вредно даже для России. Вот, и... Лучше бы было, чтобы у нас все-таки были дешевые кредиты, доступность ресурсов. Более того, я вам скажу так, мы на минеральных удобрениях за счет несправедливой цены, повышающей нам неизвестно откуда, потому что в отчетах перед налоговой 5300 стоит, мне-то 14900 продают, да? 30 миллиардов мы на удобрениях теряет наше сельское хозяйство, более 30 миллиардов на электроэнергии завышенным ценам, где из нас, как потребителей, незаконно забирают вот, значит, поставщики электроэнергии. Незаконно, кстати, потому что эта цена никем не оправданная. ФТС такой цены не знает. ФТС знает среднее 2,20, а у нас то 7 рублей, 6 рублей, 7 рублей для села, вот, в разных регионах. Вот. Мы, естественно, банкам сильно переплачиваем, сильно, сверхсильно. И в конечном итоге нам хвастаются, что дают там субсидии, дотации, помощи сельскому хозяйству по разным направлениям порядка 150-160 миллиардов рублей, да? Но ровно столько в нас забирают за счет незаконных поборов из села. Так лучше, может быть, никаких субсидий не было, потому что они еще и несправедливо распределяются, кстати. Вот, то есть, кто ближе к телу, к жилеточке своей, тем и, конечно, субсидии. Я лично не получал никаких субсидий.
Как-то, когда мы обсуждали эту проблему и как раз вспоминали про польские яблоки, звонил человек, который представился человеком из Минсельхоза, и пытался нас уверить, ну, правда, как-то беспочвенно, я не знаю, не понял его мысли, в том, что мы точно не пропадем, что наше сельское хозяйство уже готово к тем санкциям, которые могут к нам применить.
Мы это проходили, вы правы, и он прав тоже, что, конечно, мы не пропадем. Вспомним не очень, так сказать, давние времена, а то мы сейчас разбаловались, все, фрукты, овощи любые в магазинах есть, вода. Вспомним времена, когда мы апельсины, мандарины перед Новым годом по 3 штуки. Значит, вот вспомним те времена, когда яблоки только осенью ящиками можно было купить, а потом всю зиму их практически не было в магазинах. Если тот человек с Минсельхоза имеет в виду, что вот такой они рынок нам устроят, и, в общем-то, выбор такого продукта питания, то мы не пропадем. Картошки как-нибудь нарастим, пускай мы будем урожайность меньше иметь, пускай мы будем там восстанавливаться. Я думаю, хлеб тоже растет какой-то, этих 90 миллионов тонн все равно будем собирать, мало ли. Но где мясо они возьмут, я не знаю, если вдруг не дадут. Видимо, будем без мяса жить.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, очень приятно послушать человека, очень все говорит правильно, но я вот на личный опыт вам скажу, что это все было актуально, когда вот был именно подъем молодежи. Вот скажу так, мне 10 лет назад, было 22 года, и я в Астрахани, в Камызятском районе, село Самозделка, на базе бывшего совхоза-миллионера, пытался поднять консервный завод. Плоды, овощи, бахчу,
так.
Закатывать в банки. Вот, столкнулся со всеми проблемами, сейчас перечислены, особенно с Россельхозбанком. Может, более гнусных типов я не видел вообще, уж извините, что я говорю. Это во-первых. Вот прям вообще аж отвращение. И пошло-поехало. ЦЕС, там и все остальное прочее. И куда не зайдешь, везде, не просто так. Москва отдыхает. Там, если ты не знаешь, вообще не зайдешь. СЭС не зайдешь зарегистрировать свою уже произведенную продукцию.
Ну, то есть пощипать, подоить
сельских... Ввел банку за 8 рублей, она у тебя получилась. Накрутил на нее еще 8 рублей, по 16 ее в Москве берут. А тут торговые дома, да всякие, ну уж извините за рекламу, Мираторги, там главпродукты. О, тоже еще те жуки-караеды, как еще назвать. Вот, очень все хорошо. А вот сейчас, кстати, вот... превратился в такого же жука, краеда, в Москву переехал. Тоже сижу на процентах, вот так же вот там придумываю.
Внимание,
пропал,
вопрос.
Запал, да. Пропал, запал.
То есть сейчас это уже не вернут?
Не знаю, может есть новые люди, может быть есть. Но на 100, когда, сами знаете, как сделать человека хорошо. Сделай ему плохо, а потом вернуть все как было. Вот может быть сейчас сделать плохо, чтобы отвыкли от, как уважаемый человек говорит, от такого изобилия.
Спасибо.
Спасибо, да.
Один огурец, один помидор и мандаринка.
Спасибо.
Вот тогда поймем.
Спасибо, отлично.
Спасибо, да.
Как вам предложение будет?
Ну, это из... будем говорить так, можно поэкспериментировать. Видимо, правительство наше так и решило сделать, да? Вот. Благое, благое намерение, чтобы как-то разбудить, вот, значит, инициативу, может, у русских людей и так дальше, да. Нет, я против этого, я абсолютно уверен, что у нас есть возможность за 5 лет вот все поправить, вот, но еще раз настаиваю, правительство необходимо срочно поменять. Они, будем говорить, провалили не только сельское хозяйство, но и практически все, что есть. Вы прекрасно знаете ситуацию, что еще сельское хозяйство можно на фоне ракетостроения, на фоне машиностроения, на фоне легкой промышленности мы еще есть. Вот. А они же там все убили до последнего. Даже ракеты наши начали низенько летать, не могут подняться.
Так ну, вот здесь звонок-то был и про другое тоже, что да. Сейчас с инициативой будут большие проблемы. Хорошо, можно обозначить себе срок в 5 лет, можно сделать все, как вы говорите. Но народ пуганный.
Я абсолютно уверен, что если все сделать, как я говорю, все будет прекрасно. Вот. Почему-то вот так уверен, почему-то понимаю, что если бы мы жили по правде, если бы у нас было все-таки немножко справедливое распределение, если бы не было такой социальной розни, если бы небольшой процент населения не считали всех остальных 140 миллионов за лохов, вот, значит, вот все, то, конечно, у нас не было бы проблем ни на международном уровне, ни на внутреннем, тем более. Мы бы действительно были достойной страной, которую бы очень уважали. Вокруг границ, которые бы стояли в очередь присоединиться в наш таможенный союз однозначно, если бы у нас был имидж справедливого справедливого общества, справедливой страны.
Но краедут те самые паразиты, которые...
Это да. Порождение...
Они никуда не денутся.
Ну, конечно, ну, они могут работать, допустим, строить на Колыме дороги, вот, знаешь, вот по Сибири у нас очень много надо строить, жилья у нас нету.
У нас краедов-то теперь, наверное, больше, чем
больше. Людей инициативных. Ну, так представляете, их сколько это... рабочей хорошей силы в нас есть?
Так краеды же никуда не денутся, я ровно про это и говорю. Ну, хорошо, мы сменим правительство, одни краеды уйдут, другие появятся на их месте. Те, которые были заинтересованы в том, чтобы с вас доить и как можно больше, они же тоже никуда не исчезнут.
Конечно, но мы же их знаем пофамильно.
Василий Александрович, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Значит, я в свое время учился, еще в советское время, в сельхозвузе. Так. И если тезисно, то так, постановка такая, если ты доишь 3000 литров на корову, то ты в нулях. Если выше 3000, ты в прибыли. В растениеводстве, допустим, 30 центнеров имеешь с гектара, у тебя гарантирован доход. А сейчас так поставлено, что неизвестно, ты можешь доить 6000, 7000 на корову и быть в долгах. Как ваш гость может это объяснить?
Спасибо.
Ну, не объяснить, хотя бы прокомментировать. Это...
Хорошо.
Ошибки правительства или отсутствие государственной стратегии?
Спасибо, принято.
Да, это в первую очередь, спасибо за вопрос, это отсутствие разумной аграрно-промышленной политики, то есть ее как таковой нет, вот, а потом это заинтересованных тех самых импортеров продукции, которые сюда завозят вот, значит, на 40 миллиардов долларов, закупаются за рубежом продовольственной продукции. На сегодняшний день ситуация такова, в пределах 5000 на корову это прибыльно, потому что не так затратно. Все, что начинается свыше 6 тысяч литров на корову, уже будет очень затратно, и все, что ниже 5 тысяч, это тоже нерентабельно. Вот. Значит, вот это что касается надоев молока из практики. Хозяйство от хозяйства, конечно, отличаются, тем не менее, вот так, в регионах тоже по-разному. Прибыльным остается, конечно, овощеводство, оно практически неубыточно. Ну, зерновое хозяйство зависит от погоды, от, конечно, от площади тоже. Вот. Но сама ситуация, которая на сегодняшний день создана в России, не способствует развитию производительных сил в глубинных территориях. Люди должны оттуда уйти. Это стратегия правительства. Это запланировано. Мы должны очистить территорию. Проще сдать в концессию Воронежскую область под разработку никеля без людей, чем с людьми начинать их уговаривать, не митингуйте, отдайте земли под карьеры, не выращивайте там ни хрен, ни редьку, там, ни редиску, ничего. Ничего не надо в Воронежской области выращивать. Там надо добывать никель. И Кремлю, конечно, это более выгодно. Вот, знаешь, вот. Поэтому вопрос... лучше пускай 2 миллиона воронежцев уедут в Москву. Здесь будет мегаполис, будет Екатеринбург, будет еще несколько городов вот таких вот. А все остальное надо очистить от населения. Вот вам и есть вот стратегия и политика правительства Российской Федерации. Разгадайте это, и все сразу поймете, и тогда мы поймем, зачем нам работать.
Вы в сентябре обещали предоставить правительству какое-то предложение.
Да, у нас оно есть, абсолютно,
да,
все.
Так вот, я хотел бы уточнить. А вот по поводу человека, которого вы видите на посту министра сельского хозяйства, который был бы вам близок, и которому вы бы доверяли, и он бы доверял вам, например, или...
Прямо сразу называю фамилию.
Кто?
Да, Бабкин Константин Анатольевич. Я бы его ставил министром промышленности сельскохозяйственной, имеется в виду пром, и министром сельского хозяйства. Человек разумен, человек абсолютно разбирается в отношениях, вот, знаешь, в балансах вот, производства и всего. Поэтому вот такие министры нам нужны немедленно.
Это требование будет содержаться в том...
Конечно, обязательно. Мы предложим председателя правительства, мы предложим министров вот всех. То есть это будут очень адекватные люди от движения Федеральный сельсовет, от уполномоченных представителей российских народов.
То есть Федеральный сельсовет в сентябре предложит новый состав правительства?
Да.
Там хоть какие-то фамилии старые есть?
Очень интересные есть фамилии, которые, я думаю, будут нравиться и Путину в том числе. Значит, вот, и вообще народ, я думаю, воспримет это с одушевлением.
Здесь Алексей интересуется, но и не только он. А вы в этом списке правительственном там как-то присутствуете в качестве кого-нибудь?
Нет.
Премьер-министра?
Хотя нет, быть? Я председатель колхоза, и в себя села Галкинского не уеду. Раз. Второе. Я уже старенький, я пенсионер, вот, значит, вот. Это второй принцип, тот, что я все-таки не пойду. И третье, у меня же нет образования, ребят.
7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, успеем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир, Василий, здравствуйте. Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Вы понимаете, да. Это безумие, это такой уже предел. Да что ж, яблоки вот эти вот вонючие, значит, и капусту везут из Польши. У нас на Северном Кавказе прекрасные яблоки. Средняя полоса России выращивает прекрасные яблоки. Зачем они нам вообще нужны? А картошку с Голландии, это вообще просто уморазум. Представляете, уморазум картошку с Голландии, когда у нас вся Россия картошка растет.
Спасибо. Ну, правда, с этого начинали.
Спасибо,
ну,
да.
ну что
да.
уж.
Ну, там, что,
кстати, уже... яблоки не такие плохие.
Ну, да что? Не, мы уже об этом говорили, конечно, да, и надо расширять площади яблок. Кстати, я бы поддержал в этом отношении белгородского губернатора Савченко, который действительно придумал отлично, как инициативу разбудить по организации, в том числе и садоводства. В него яблочные сертификаты правительство выпускает на 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей это как раз хватает, чтобы заложить сад для одной семьи большой. Это интересно, и я считаю, что такой опыт мы уже обсуждали и говорили, ну вот же, человек же нормально, разумно предлагает. Иначе без стартового капитала никто не может развиться.
Я если... не понимаю, работает ли это?
Ну, вот да, работает. Сидит, да, работает. В него, кстати, работает, и в него сработало по свиноводству немножко, в него сработало по другим направлениям. Я думаю, сработает и по яблокам. Ну что, он 3,5 миллиона он дает молодой семье, которая готова, как специалисты, остаться на селе. Меньше, правда, нельзя дать, чем 3,5. Иначе дом надо, хотя бы какую-то машину надо передвигаться, тогда молодая семья останется.
Трагедия-то в том,
это грант.
Это Белгородская область.
Да,
это опять же чернозем, опять же та земля, которая...
У меня не хуже земля в Сибири.
Да?
Да. У меня очень хорошая земля, у меня 70% чернозема. Вот, значит, у меня урожайность вот картофеля без удобрений 20-25 тонн вот с гектара. И меня это устраивает, потому что эта рентабельность очень высокая.
Хорошо, Василий Александрович, я думаю, тогда в сентябре еще встретимся.
Конечно.
Когда у вас будет федеральный сельсовет, да, когда да. вы предложите правительству то, от
чего оно когда мы будем менять все-таки состав правительства на разумных, на нормальных людей, и когда с этого дня начнется действительно возрождение вот, значит, на экономике Российской Федерации.
А произойдет смена или нет? Об этом узнаем уже.
Да вы что, конечно, произойдет.
Хорошо, это был Василий Мельниченко, член комитета гражданских инициатив, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское». Спасибо, Василий Александрович, ждем.
Спасибо. Отбой.